Молодежный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Раменского радио, в прямом эфире Раменского радио начинает свою работу «Молодежный час». У микрофона Евгений Щедрин. Сегодня со мной в студии двое молодых корреспондентов. Это Паша и Арина. Ребята, поздоровайтесь.
Здравствуйте.
И также наш специальный гость. Специалист Комитета социального развития спорта и молодежной политики. Специалист по работе с молодежью. Татьяна Анатольевна Кот. Здравствуйте, Анатольевна.
Здравствуйте.
По-моему, первый раз вы у нас в студии.
Совершенно.
Наконец-то вы у нас в гостях. Мы с вами все пересекаемся, и вот вы у нас в гостях. Итак, Татьяна Анатольевна, по поводу чего мы вас позвали? Позвали мы вас по поводу надвигающегося лагеря молодежного актива. А то мы все встречаемся по поводу них постфактум, когда они уже прошли. Хочется поговорить хоть раз заранее. Итак, в начале мая раменских молодых активистов ждет специализированный лагерь. Ну давайте, что это за лагерь и почему он их ждет?
Совершенно верно. Мы собираемся проводить непосредственно с Комитетом социального развития спорта и молодежной политики, а также с Раменским районным молодежным центром, именно который я представляю. Вот, обещает лагерь быть очень шумным и интересным. Туда собираем всех активистов, желающих, возрастная категория от 15 до 17 лет.
Так, понятно. Чем этот лагерь будет уникален? Вот мы помним лагеря лидеров, мы помним лагеря КВНщиков. Этот лагерь кого?
Хотим сделать так, чтобы он был посвящен фестивалю в Сочи, да, чтобы дети могли себя проявить, показать. То же самое включаем лидеров, активистов, что они нам могут преподнести, тоже какие идеи. И
так,
хотим разрабатывать проекты.
Фестиваль в Сочи, что за фестиваль?
Который намечается. Можно зарегистрироваться на сайте, принять участие.
Так, на сайте фестиваля в Сочи, ясно. Да. То есть этот ваш лагерь состоит частично из творчества, частично из организации. Еще раз, для детей 15-17 лет.
Да.
А как туда в него попадают эти дети 15-17 лет, и могут ли дети, которые еще в него не попали, в него попасть?
Мы планируем, чтобы как раз попали те дети, которые не было ранее в данных лагерях, потому что хотим посмотреть их активность, и, соответственно, они приходят с новыми мыслями, с новыми идеями. Потому что те, кто был ранее в лагерях данных, им уже хочется более что-то масштабного, более районного, да, но также хотелось бы привлечь тех детей, которые смогут активно себя также проявлять, как предыдущие, основываясь на предыдущих лагерях.
Сколько времени идет лагерь?
Лагерь будет проходить с 3 по 5 мая, соответственно, вот, можно сказать, 2,5 дня, потому что 5 числа уже выезд.
Угу.
Во второй половине.
С 3 по 5 мая, то
да.
Есть 3 полных дня.
Да.
3 полных дня. Чем ребята будут заниматься эти 3 полных дня?
Мы планируем провести мастер-классы, прочитать лекции на ту или иную тему. Хотим пригласить VIP-гостей. Конечно, мы очень надеемся, что нас посетит глава города Андрей Николаевич Кулаков. Вот, также хотели
глава
бы...
Глава района.
Прошу прощения, да, глава района. Немножечко волнуюсь, конечно, переживаю. Также хотели бы увидеть молодую гвардию у нас тоже, чтобы они рассказали о себе. Хотим пригласить Нину Михайловну Широкову, поскольку именно с нее началось открытие данного лагеря. Возможно, она что-то поведает нашим детям, что заинтересует их. Ну, конечно же, показать мастер-классы.
Так, хорошо. А мастер-классы каких направлений?
Режиссура, значит, актерское мастерство, журналистика, потому что молодежь этим увлекается, много заявок, да, они тоже спрашивают. Звукорежиссеры, направление предпринимательства, потому что многие хотят как-то подзаработать, да, или начать свой бизнес с нуля и не знают, как это сделать.
Так, то есть будут мастер-классы как исключительно творчество, так и мастер-классы различных уже сугубо профессиональных направлений.
Он совершенно верно.
Ну, журналистика понятна. Я даже знаю, кто ее будет проводить. не будем пока открывать все карты. А вопрос, кто будет проводить мастер-классы по бизнесу, скажем?
У нас есть человечек.
И эти карты мы
непосредственно...
тоже.
Ну да, хотели бы с ним переговорить. Пока не будем открывать все, пускай небольшой секретик
сколько,
останется.
Сколько все-таки разных тайн таит этот лагерь? Ну, то, что Раменское информагентство планирует проводить мастер-классы по журналистике, ладно, мы карты откроем. Вот. А кого, о ком мы можем еще рассказать из тех, кто планируется к... Как правильно буду сказать? Наставник, ментор,
организатор. У нас варианты есть много, нам необходимо согласовать.
Ясно.
Тоже, опять же, сможет, потому что, сами понимаете, это майские праздники, вдруг кто-то в отпусках, вдруг у кого-то какие-то другие дела свои, опять же, это учебный процесс и рабочие дни.
Хорошо, такой вопрос. Значит, лагерь в этот раз будет широко специализированный. В то же время мы вот как бы за время тесного сотрудничества и освещения ваших активистских лагерей мы видели политику прямо противоположную, что лагеря были узкоспециализированными. То есть, ну, например, лагерь для КВНщиков – это все-таки лагерь для конкретной тематики. Лагерь для лидеров, в общем-то, это тоже достаточно конкретная тематика. Вот предыдущий лагерь «Актива», он был направлен на создание студенческого совета. И этот совет, он как бы вырос из молодежного лагеря. Сейчас, почему принято решение на столь широкую тематику? Это от детей идет или это эксперимент самого комитета?
Объясню, отвечу на ваш вопрос. Это идет и от детей, и мы хотим сделать эксперимент, да, что-то внести новое, новые традиции. И опять же, дело в том, что есть у нас организация РАО «Молодость», я думаю, вы уже слышали, да, об этом. Детки вырастают, к сожалению, они уходят в свое русло, в свое направление. И нам хотелось бы пополнить данную организацию. И мы ищем таланты, которым сможем также помогать, где-то продвигать и выявлять их творчество, умение заниматься тем или иным направлением.
Ну, наверное, самое главное для завершения разговора о лагерях, чтобы плавно перейти уже к разговору о самом комитете. Зачем, в принципе, нужны лагеря молодежного актива? Зачем они нужны официальным структурам, в нашем случае Комитету социального развития спорта и молодежной политики? Я за 3 года научился это говорить. И зачем они нужны детям?
Ну, для детей это новое знакомство, новое общение. Они могут разбиться по тем же самым интересам. Все-таки, я думаю, лучше заниматься определенной деятельностью, нежели да, просто так гулять, ничего
это
не
понятно,
делать.
Это понятно, но зачем для этого детей собирать и вывозить за город?
Они сменят обстановку, угу. Что, я считаю, в учебном процессе им это не повредит, по крайней мере. Будет большой плюс для них.
И почему столь насыщенная программа? Вот на несколько дней ребят вывозят, ну, грубо говоря, из их обычного рутинного мира в мир другой, закрытый, где в течение нескольких дней с ними активно занимаются. Смысл этого?
Хотим, чтобы они больше погрузились, и они понимали то, что это не просто да, на словах, а пошли, отфотографировали и все, то, что это целый процесс. Например, звукорежиссер, это не просто поставил музыку какую-то, это опять же целый процесс идет, целая цепочка занятий, чтобы они могли прочувствовать себя. Возможно, это им даже поможет в будущем в профессии выбор.
Соответственно, ребята, которые себя как-либо проявят в этом молодежном активистском лагере, с ними дальше произойдет, что они могут для себя получить, кроме опыта и знаний?
Они также попадут в наш РАОМ, где мы их будем развивать и, соответственно, поддерживать.
Вот. Наверное, теперь мы об этом лагере рассказали все. Так, значит, сейчас мы прерываемся на одну из наших рубрик, и во второй части программы мы продолжим беседу с Татьяной Анатольевной Кот, специалистом Комитета социального развития спорта и молодежной политики, уже на тему деятельности самого комитета. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, телефон прямого эфира 46 393 27.
Время для нашего топа.
За всю нашу многовековую историю нашей стране не раз приходилось участвовать в битвах и сражениях. Я хотел бы рассказать о некоторых событиях, которые воспитали национальную гордость многих поколений россиян. Итак, топ-5 несдач. Пятое место занимает злой город Козельск. Во время похода Батыя на Русь весной 1238 года небольшой удельный городок в пределах Великого княжества Черниговского, Козельск, выдержал осаду монгольского войска в течение 7 недель. После взятия города Батый сравнял его с землей, уничтожив его население, включая младенцев, и повелел отныне называть его «Злым градом». На четвертом месте 17-дневный переход через Альпы. 21 тысячи россиян, который не имеет аналогов в мировой практике. Войска Суворова прошли 7 высокогорных перевалов, это почти 300 километров пути, по узким горным тропам, по снегу и скалам. Самые сложные из перевалов Паникс и Крюцли, которые воины преодолевали в условиях холодной и снежной осени. А более простые перевалы, где были пешеходные тропы, приходилось преодолевать в жарких сражениях с противником. Третья позиция занята первой обороной Севастополя. 1854 год, 1855. Оборона Севастополя от войск коалиции в составе Османской империи, Англии, Франции и Сардинского королевства продолжалась 349 дней и стала ключевым событием Крымской войны 1853-1856 года. Второе место в руках блокадного Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Через много лет после прорыва блокадного Ленинграда многие историки, да и простые обыватели, задавались вопросом, можно ли было избежать этого кошмара? Избежать, видимо, нет. Для Гитлера Ленинград был лакомым кусочком, ведь здесь находился Балтийский флот и дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от союзников. И в том случае, если бы город сдался, то был бы разрушен и стерт с лица земли. На самом верху моего рейтинга расположилась Брестская крепость, 1941 год, 22 июня. Сопротивление отдельных групп солдат продолжилось вплоть до осени, пока все эти группы не были уничтожены немцами и не погиб последний защитник Брестской крепости. В ходе обороны Бреста советские войска понесли колоссальные потери, однако в то же самое время армия проявила неподдельное мужество, показав, что война для немцев не будет такой легкой, как рассчитывал Гитлер. Обороняющие были признаны героями войны. Рейтинг подготовил совместно с дипломированным историком Кириллом Киселевым. До новых встреч.
Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в студию Раменского радио. Мы работаем на прямом эфире. В эфире телефон прямого эфира 46-393-27. Гость прямого эфира – специалист по работе с молодежью Комитета социального развития спорта и молодежной политики администрации Раменского муниципального района. На одном дыхании сказал Татьяна Анатольевна Кот. Татьяна Анатольевна, в предыдущей части программы мы с вами поговорили о том, что такое лагерь молодежного актива, какой лагерь молодежного актива ждет нашу активную молодежь в начале мая. А теперь хотелось бы поговорить на более широкую тему, что такое комитет социального развития спорта и молодежной политики, который некогда был до объединения комитетом по делам молодежи. И чем вообще занимаются специалисты по работе с молодежью в администрации муниципального района? Я передаю слово нашим молодым корреспондентам, потому что, я думаю, это их касается в большей степени, да и они подготовили вопросы. Ребята?
Да, наверное, я начну, если Арина не против. Я, наверное, задам древний вопрос, чем занимается вообще комитет молодежи, потому что я лично не в курсе.
Тоже отвечу на ваш вопрос. Значит, как уже было сказано Евгением, ранее это был комитет по делам молодежи. В принципе, его так и знают по большей степени, потому что комитет социального развития, спорта и молодежной политики очень трудно многим выговорить. В принципе, функции остались те же, но к нам добавился спорт. Проводим веселые старты. Вот не так давно были, соответственно, у нас волонтеры также принимали участие. Проводится ряд мероприятий. Одни были из, вот в апреле месяце, да, вспомнить, «Скворцы прилетели», которые проводились в парке. Участники были обычные люди, прохожие, которые строили скворечники. Данное мероприятие проходит на территории города уже третий год. Многие довольны. Далее они, детки с родителями, строят скворечники и забирают потом с собой. Они могут развесить у себя, если частный дом, могут повесить скворечники в парке. Сейчас намечается День донора. Мы помогаем в организации. Соответственно, наверное, знаете, да, что такое День донора. Конечно. И кто участники. Можно прийти, тоже помочь, сдать кровь. Это будет проходить 25 апреля в ДК Воровского.
Только кровь сдают?
Что?
Только кровь сдают?
Да. Да, здесь только...
А чем ты еще готов пожертвовать, кроме крови?
Не знаю. Честно, даже на ходу прям не скажу.
Я думаю, вы знаете о том, что у нас всемирные субботники, да, которые будут проходить 22 числа, поэтому мы всех приглашаем принять участие, мы тоже там будем принимать участие, помогать нашему городу, помогать ветеранам, тоже нас просят, понимаете, да, пенсионеры не в состоянии сделать какие-либо работы, например, то же самое мытье окон, также помогаем, например, уборка помещения, квартиры, дома. Пока так.
А какие мероприятия планируются на 9 мая? Все как обычно или что-нибудь новое?
Значит так, касаемо 9 мая. Очень обширный вопрос. Могу дать информацию небольшую, да? Значит, также у нас будет проходить «Свеча памяти», которая проводилась из года в год, соответственно, при поддержке многих желающих, студентов, учащихся, а также взрослых и детишек. Намечается проход вдоль озера, вокруг Бориса Глебского, где конечная точка будет у нас «Вечный огонь». Туда выставляют свечи, соответственно, это все проходит очень красиво, эффектно. Возможно, мы как-то в этом году подкорректируем данный вопрос. Также будет 9 мая шествие. Тоже планируем принять непосредственную...
Участие.
Да, 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 совершенно верно. Также будет бессмертный полк. Но я надеюсь, что мы что-нибудь доработаем и внесем непосредственно свое...
Вклад.
Да.
А, соответственно, вопрос, в чем вклад молодых людей, что конкретно они делают в акции «Бессмертный полк», что конкретно они делают в акции «Свеча памяти», что конкретно они делают в шествии?
Значит, смотрите, по поводу «Свечи памяти» говорила чуть ранее, мы выстраиваемся колонной и проходим вдоль озера. Опять же, завершающий у нас «Вечный огонь». По осмотру предыдущих годов, да, как это все происходило, мы увидели некоторые ошибки и хотим немножечко переделать ту же самую колонну. Планируем обойти вокруг с двух сторон и встретиться в одной точке. Возможно, по два человека выстроимся, возможно, по одной или по три. То есть данный момент еще разрабатывается и уточняется. Касаемо бессмертного полка, ну, я думаю, всем известно, распечатываются фотографии наших бабушек, дедушек, которые проходили мировую войну, и, соответственно, идет шествие парада. Мы планируем также выйти, да, если у кого-то остались какие-то факты, информация о наших предках. Ну, соответственно, участие помочь, да, вдруг кому-то плохо понятно, что у нас есть скорая помощь, но, тем не менее, это у нас будет как волонтерство, опять же, и готовы помочь в организации собрать участников данного парада, шествия.
А, тогда у меня другой вопрос. Что нового появилось в этом году из мероприятий? То есть, что было раньше, что сейчас нового появилось?
Значит, смотрите, у нас в конце прошлого года, в декабре, появилось новое мероприятие, это премия «Мир». Там принимают участие разные колледжи, соответственно, учреждения, организации. Они выявляют самого активного, кто заслуживает данной премии. Номинаций было очень много разных. Например, если взять медицинский колледж, лучший специалист в медицинском направлении, хирургии, да, тот же самый. Например, у РПЗ тоже на свою тематику. У нас, по нашему комитету, лучший специалист по молодежи.
А я вот был на этом мероприятии, только там не только колледжи, вроде бы, вроде еще и учителя, и врачи.
А вот я говорю, да, и организации тоже у нас разные, и учреждения, заведения. То есть возрастная категория, она разная. Также есть самый лучший преподаватель, да, самый активный.
Поэтому... Самый лучший наставник, помню.
Да, и самый лучший наставник тоже был. Соответственно, хотелось бы это еще больше развивать и добавлять новые номинации, потому что по происшествию прошлого года... Мы увидели то, что это необходимо, это интересно. И желающих поучаствовать очень-очень много. Я думаю, то, что данное мероприятие будет достаточно на высокий уровень, мы выведем, и, соответственно, все-таки это новое.
Где можно заработать людям, детям точнее, от 14, наверное, до 16? Потому что, ну, вам самая главная проблема.
Я добавлю к этому вопросу и старше 16 тоже, потому что и студентам требуется подработка. И, в общем-то, иногда даже людям там 25-26 лет ищут какие-то подработки для себя.
Значит, смотрите, что касается детей от категории 14 до 17 лет. Есть у нас трудовые бригады, у нас заключается договор непосредственно с комитетом образования, который нам выделяет определенное количество мест. Туда могут попасть дети от 14 до 17 лет. Значит, в чем заключается суть, да, и работы у данной категории людей? Мы помогаем в организации Дня города, уборка территории парка. Да, иногда проходит волонтерство, если какие-то мероприятия нужны провести, да, помощь, потому что есть такие массовые. Сами понимаете, и День молодежи у нас в июне, и День защиты детей. Что касаемо второй категории людей, 18+, будем так говорить, ну, я думаю, в помощь центр занятости по большей степени. Думаю, то, что вакансий у них достаточно много, и им есть что предложить.
А какие-то варианты, кроме этих вот трудовых бригад, которых, как я понимаю, все равно у них набор ограничен, есть еще варианты подработки, пускай не через сам комитет, да, социального развития или образования, а еще какие-то вот варианты системные, или же вот то, как это говорится, исключительно?
Ну, я думаю, также может помочь центр занятости, потому что, как известно, на работу можно принимать категорию лиц 16 лет, ну, по согласованию родителей. Также, я думаю, может помочь комитет по образованию.
А сколько платят, ну, в ваших вот трудовых подработках? Или как это
назвать? В трудовых бригадах?
В бригадах, да.
Приблизительно где-то около 5-6 тысяч.
Подработка нормальная.
Так, а с чем вообще приходят, с какими проблемами ребята приходят в Комитет социального развития спорта и молодежной политики? Ну, в данном случае давайте сократимся до отдела по работе с молодежью. Или же отдел по работе с молодежью, наоборот, это отдел, который сам бегает за ребятами, выискивает самых активных и придумывает, чем их занять.
Отвечу так, 50 на 50, потому что есть те, которые находят нас, да, они бегут к нам, говорят, что вы нам можете предложить, мы хотим поучаствовать, какие у вас мероприятия. Есть такие, которых приходится выявлять нам, да, соответственно, мы взаимодействуем непосредственно с колледжами, они нам также помогают, предоставляют своих студентов, студенток. Опять же, у нас то же самое было из лагеря молодежного актива, да, вот затронем тему. Также они приходили, у них был интерес, они предлагали свои мероприятия, которые, соответственно, мы рассматриваем, да, потому что мы работаем с молодежью, мы хотим их слышать и слушать, и хотим, опять же, им помочь и сделать так, чтобы было интересно и им, и нам.
Так, ну давайте поговорим о некоторой сверхзадаче деятельности этого комитета. Когда мы говорим о комитете по образованию, когда мы говорим о комитете там, по культуре, в принципе, сверхзадача понятна, что комитет по образованию занимается тем, чтобы жители района умнели, сдавали государственные экзамены все лучше и лучше, и в целом повышался уровень знаний. Когда мы говорим о комитете по культуре, в принципе, тоже можно понять, чтобы уровень культуры повышался, соответственно, были какие-то фестивали свои, и были результаты, грамоты на международных, всероссийских, региональных, международных фестивалях. И в некотором роде это тоже можно как бы в какие-то критерии загнать, да, то есть, во-первых, количество людей, которые занимаются в организациях культуры и там количество достижений. А вот сверхзадача комитета вашего и вашего отдела по работе с молодежью в чем измеряется, в каких единицах, и как понять, какую цель вы перед собой ставите?
Значит, мы хотим организовать еще волонтерскую деятельность, потому что я считаю, что это необходимо, она нам тоже нужна. Соответственно, мы хотим направить молодежь на какое-то, опять же, сближение и на активное участие в наших мероприятиях, потому что культура – это культура, да, это какие-то массовые мероприятия, потому что у нас есть мероприятия, которые очень-очень такие маленькие проходят, да, скажем, не на оглашение. Например, те же самые «Скворцы прилетели». Знают вот по сарафанному радио, да, там кто-то кому-то сказал определенно, а также мы помогали культуре в тех или иных мероприятиях. Вот не так давно, в субботу, 15 числа, был киновзлет. Также мы приходили, принимали небольшое участие, соответственно, тоже остались, посмотрели то, как это проходит, тоже заинтересовались. Соответственно, благодаря им, допустим, многие дети могут понять то, что мы можем также создать какие-то свои фильмы и проявить себя.
Так, хорошо, попробую перефразировать вопрос. Сверхзадача отдела по работе с молодежью – это делать хорошие дела силами молодежи, аки тимуровцы, или это некоторая воспитательная деятельность всех молодых людей вашего подотчетного вам муниципального района, дабы вырастить из него, ну, у нас со слова, конечно, гражданское общество уже оскобину навило, но, тем не менее, вот есть какой-то образ идеального, хорошего, образованного гражданина, воспитанного, и вот вы пытаетесь его по мере возможности воспитать в подрастающем поколении.
Хотелось бы это сделать, тоже, чтобы их и воспитать, и чтобы они проявляли свое внимание непосредственно вот к пенсионерам, да, как волонтерская деятельность, опять же. Чтобы у нас это не было, да, так, то, что, о, мы только платно что-то сделали, да, мы там сделали это за что-то. Конечно, хочется и культуру воспитания в них вырастить и повысить, опять же, этот
уровень воспитания и гражданского самосознания. Так.
А, что вот еще можно?
Хорошо. Как это воспитывается? Через что? Вот ребята приходят, они сделали скворечник, они, как те же самые тимуровцы, пометили звездочками дома красноармейцев.
Заборы.
Мы их поощряем.
Вы их поощряете.
Да, конечно.
То есть вырабатывается понимание того, что добрые дела приносят конкретную выгоду.
Конечно, есть и метод кнута и пряника, да, то есть как бы сделайте нам, помогите, потому что в любом случае это будет поощряться, потому что иногда там бывает, о, мы это не будем делать, мы это не хотим, но тем не менее могу сказать с уверенностью то, что молодежь идет нам на помощь, да, на наш отклик, на нашу просьбу, в любом случае это поощряется, мы собираем определенное количество дел, что они сделали, и, соответственно, идет какая-то премия. Например, вот будет поход в кино тоже за определенное участие. Вот будем собираться на том же самом субботнике и...
А не вступаете ли вы в конфликт с образовательной системой? Потому что ребята, которые много времени уделяют там общественным делам каким-то, это может пойти во вред их образованию. И, в общем-то, слово «общественник»
Прогульщик.
Со словом «прогульщик», если не синонимы, то иногда бывают очень близкие. Слово «общественник» частенько является ругательным. Особенно в институте, да, особенно уже в среднем образовании, если еще как-то вот в детском возрасте еще можно на это глаза подзакрыть, то, в общем-то, в институтах и колледжах это становится серьезной проблемой.
Ну, отвечу так на ваш вопрос. При мне таких случаев выявлено не было. Стараемся пойти на переговоры с педагогами, да, которые нам могут подсказать, какое лучшее время для того, чтобы участники, студенты, школьники могли участвовать в наших мероприятиях, потому что нам бы очень не хотелось навредить учебному процессу, да, сами понимаете, поэтому есть такие мероприятия, которые проходят по большей степени во второй половине дня.
Сколько у нас вообще вот в районе, в Раменском, если у нас жителей чуть больше 300 тысяч, да, по данным статистики, сколько из них молодых людей?
У нас какая категория именно?
Какая категория вашего комитета? Вот вам до эфира сказали, что категория вашего комитета до 30 лет.
Да,
где-то от 14, наверное, да?
Да, 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 от 14 до 30. А, ну, я думаю, где-то порядка 120, наверное, 150, возможно, и более точно будет.
Угу. А вот из них количество активистов, то есть вот этот вот пул активов, который с вами сотрудничает, да, наверное, слово правильное, сколько это, ребят?
Так, ну, в среднем...
Костяк, может быть, основной.
Ну, где-то 100 человек, вот самые-самые такие основные, приблизительно. Ну, может колебаться как в плюс, так и в минус.
Угу.
Хотим это и развивать, опять же, да, чтобы хотим создать определенный костяк, как уже Павел сказал.
Так, то есть стоит задача его, это количество увеличить. Но вот так, если в одну-две фразы ребятам, которые сейчас нас слушают, зачем им к вам идти? Зачем попадать в вот этот вот пул молодежного актива Раменского муниципального района?
У нас очень интересно, у нас есть перспективы очень хорошие, и мы всегда за молодежь, мы слышим, слушаем и хотим добиться новых высот.
Слушай, не просто мы все за молодежь, а кто у нас против молодежи?
А ну иногда, знаете, там бабушки бывают, да, там вот у нас там молодежь начинает ходить, что-то делать. Ну, к сожалению, есть такая категория, не всегда поощряют то, что делают у нас добровольцы.
Так, ребят, у вас еще есть вопросы?
Нет, у меня его не было.
Время эфира подходит к концу. Татьяна Анатольевна, с вами мы, наверное, в следующий раз встретимся уже на лагере молодежного актива. Ну, может быть, встретимся уже конкретно в дни его подготовки. Дорогие друзья, на этом наш прямой эфир подходит к концу. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях была Татьяна Анатольевна Кот, специалист по работе с молодежью Комитета социального развития спорта и молодежной политики администрации Раменского муниципального района. Татьяна Анатольевна, больших вам педагогических и организационных успехов.
Спасибо.
Всего доброго.
Молодежный час. Продолжаем выпуск.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях лидер группы «Раменсбург», самой, пожалуй, известной группы в нашем городе. Здравствуй, Саша.
Здравствуйте.
Саша, давай начнем издалека. Расскажи, пожалуйста, с чего начинался Раменсбург? Кто был участником, как зародилась идея, откуда вообще растут ноги?
Зародилось все в 2000 году. В Холодово мы репетировали, там ЦВР «Эврика». Начинали мы втроем, но мы так и играем сейчас втроем. Ну, состав менялся периодически, конечно. Начинали с русского рока, то есть каверы играли, а потом уже свой материал какой-то там сочинили, какие-то песни свои. Потом полностью уже все песни играли собственного сочинения.
Скажи, пожалуйста, какое направление? То есть я знаю, у вас жанры менялись. Можно ли под какой-то жанр вообще подогнать то, чего вы делаете? Как это менялось? Я просто знаю, что это менялось, и просто хотелось бы из первых уст узнать об этих переменах.
Да, жанр менялся. То есть мы и гранж играли, и ска. У нас был период ска-панк такой. Сейчас мы там и рэп играем, и электроника, смешанный стиль. Жанр какой у нас? Не знаю. Рок, смешанный с рэпом, наверное. Если так вот, в общем. Но мне вообще как бы рамки какого-то стиля, мне тесно в них. Мне важно больше именно эксперименты всякие. То есть исследование какое-то, чем в каком-то одном стиле что-то делать. Ну, главное, чтобы музыка была энергетика, драйв был, а стиль особо не важен.
А что для тебя важнее, текст или музыка? Потому что я знаю, для некоторых поэтическая составляющая важнее, а потом уже они как-то накладывают текст на какую-то музыкальную основу, и она как-то на второй план уходит. Некоторые, наоборот, делают акцент как раз-таки на музыке, а текст уже не столько важен.
Для меня все важно, наверное. Просто все зависит от песни. То есть в какой-то песне где-то мелодия важна, а текст он как дополнение к этой мелодии. А где-то наоборот важны слова, а музыка там можно любую как бы подставить. Смысл будет тот же, потому что он находится в тексте.
То есть у тебя, я знаю, что песни рождаются по-разному. У кого-то как раз-таки сначала появляется текст, а потом мелодия, у кого-то наоборот. У тебя как это происходит? Как-то в определенной последовательности или по-разному каждая вещь?
Ну, у меня просто есть какие-то наработки, то есть какие-то зарисовки, например, текстовые. Ну, какая-то ключевая фраза, вокруг нее там потом она обрастает какими-то куплетами. И, соответственно, у меня есть мелодии какие-то. Я что-то там периодически сочиняю и просто потом смотрю, что подходит под этот текст, какая мелодия. Минорная, мажорная.
Саша, есть такое мнение, такие ярые споры вокруг как раз-таки рок-н-ролла, смысл которого заключается в том, что должен быть чистый инструментал. То есть ты используешь сейчас какие-то электронные еще внедрения,
да,
музыкальные. И я думаю, что ты слышал, наверное, в свой адрес какую-то критику по этому поводу.
Да.
Как ты противостоишь этому? Как ты мотивируешь это? Какое твое мнение вообще? Я с тобой солидарна, я не понимаю, откуда взялась вот эта вот сама идея того, что только инструментал должен быть, потому что возможности у электронной музыки ничуть не отстают, на мой взгляд, от инструменталов. И как ты вообще относишься?
Ну да, я периодически в свой адрес, да, слышал какие-то замечания, критику, что вот якобы мы предали рок-н-ролл, такой вот ортодоксальный, с которого мы начинали, и вот мы там накрутили синтезаторов всяких, и мы даже во время выступлений фонограмму там, ну, дополняем живые гитары фонограммой. Но я как бы на это просто не обращаю внимания, потому что музыка должна развиваться, технологии развиваются музыкальные, и просто глупо это отрицать. Нет, есть ценители, да, такого вот ортодоксальной рок-н-ролльной музыки. Они всегда будут. И просто я лично за то, чтобы следовать каким-то прогрессивным идеям, следить за новыми всякими тенденциями. То есть много сейчас появляется там программ всяких виртуальных синтезаторов, сэмплеров. И глупо все это не замечать и не использовать в создании своих композиций, своих песен. А сидеть только с одной гитарой, когда у тебя куча еще всяких сейчас возможностей.
Ну, все равно, что отрицать интернет в телефоне, мне кажется.
Да, и я с удовольствием всегда за то, чтобы использовать все это, все вот эти возможности современные, технические, в музыке. Это и, вот опять же повторюсь, всякие вот программы музыкальные. То есть я это просто совмещаю вот с живыми гитарами. У нас живой барабанщик, у нас живая электрогитара, живой бас, живой вокал. И плюс ко всему этому вот всякие сэмпловые звуки, сэмпловые вот синтезаторы. И когда это все вместе сочетается, это очень классно звучит, современно и здорово, я считаю.
Самый быстрый, самый смелый, самый быстрый, самый смелый. Самый быстрый, самый смелый. Мотобой, ты самый быстрый, самый смелый. У меня два колеса всего лишь. След посмотришь, только мне, меня ты не догонишь. Черных шин оставлю след на асфальте сером. Мотобой, ты самый быстрый, самый смелый. Самый быстрый, самый смелый. Самый быстрый, самый смелый. Мотобой, ты самый быстрый, самый смелый. Самый быстрый, самый смелый. Самый быстрый, самый смелый.
А сколько у Раменсбурга альбомов?
Мы раньше дома записывали все в очень таком качестве, плохом. И у нас было несколько альбомов, там вот в 2005 году мы записывали там какие-то альбомы. Ну, это было все в плохом очень качестве. Несколько лет назад вот мы на студии записывали демо. Три альбома у нас есть, но качество среднее у них.
А скажи, пожалуйста, с течением времени, наверное, как-то менялось направление с содержательной стороны? Не музыкальной составляющей, а как раз-таки, наверное, как-то менялось там твое мировоззрение и вектор, соответственно, сдавался?
Да, то есть у меня был период, когда там мне очень нравились какие-то остросоциальные темы в творчестве, и я тоже что-то сочинял в таком ключе. Но потом этот период прошел. И сейчас, ну, не знаю... Есть какие-то песни нейтральные, есть более такие остросоциальные, то есть у нас разные песни.
А остросоциальная тематика, она считается больше свойственна, наверное, какому-то молодому, юношескому какому-то периоду, а потом уже с возрастом идет какое-то подуспокоение или не стынет кровь с годами?
Может быть, просто человек, если что-то переосмыслил, или какие-то события в его жизни произошли, и они так или иначе влияют на его творчество. Конечно же.
Что еще может повлиять? Может, например, на тебя повлиять выход какого-то альбома, какой-то группы, например, или какая-то политическая ситуация в стране, мире, или что может переломать, так скажем, сознание? Полностью ли это такой процесс длиной не в один год?
Даже не знаю, сложный вопрос. Ну, конечно, все влияет на творческого человека и события, которые в мире происходят. Но все-таки основной стержень, как бы основная линия, вот направление творчества, все-таки это, наверное, какие-то этапы жизни человека такие серьезные, то есть взросление. У кого-то там семья появляется, он там как-то переосмысливает полностью свою жизнь, а кто-то не меняет своих взглядов. Вот как он был там 18 лет, он там и в 35 примерно так же смотрит на жизнь. Я не знаю, я считаю, что человеку свойственно меняться, и вот у меня менялись взгляды. То есть у меня сначала нейтральные были взгляды в начале, вот когда мы начинали играть. Потом я как-то радикализировался, потом, наверное, как-то успокоился. Вот, перегорело, наверное, не знаю.
Саша, скажи, пожалуйста, ты сейчас, наверное, будучи творцом музыки, все равно, наверное, как-то сталкиваешься, соприкасаешься со своими коллегами по цеху на Раменской земле. Есть ли какие-то группы, которые ты мог бы выделить, какие-то, может быть, новые, либо старые, что тебе с Раменской земли, может быть, как-то симпатизирует? Или симпатизировало, но уже сейчас не существует? Что ты вообще ценишь? Может быть, какую-то работоспособность, может быть, какой-то талант врожденный? Что?
Ну, я ценю скорее больше именно вот целостность какую-то, вот ансамбль, да, не личные какие-то качества чьи-то, а вот конкретно, если какую-то группу брать, то есть мне вот интересны именно группы конкретно. Сейчас, не знаю, сейчас мне никто не нравится, единственная группа, которая была, я считаю, вот в Раменском интересная, делала что-то классное, она сейчас не существует, называлась «Окна роста», она в 2004 году где-то прекратило существование, то есть это уже 10 лет назад. А из того, что сейчас, мне ничего не нравится.
А в чем секрет долголетия? То есть, я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что как раз-таки люди загораются, потом перегорают. В основном же, ну, это какой-то период времени, промежуток у всех. То есть, группа создалась, потом взяли и развалились по разным обстоятельствам. А в чем секрет вот долголетия Раменсбурга?
Секрет долголетия... Ну, просто такая вещь вообще происходит в целом вот с группами. То есть, группа сначала это все зарождается, как бы, ну, молодость там хочется, вот это на сцену с гитарой, там, тусовки, все это интересно, здорово. Потом там начинаются какие-то, у кого семья, у кого работа, учеба, все в делах, все постепенно угасает. То есть реже-реже репетиции, меньше-меньше концертов. Соответственно, это все происходит на фоне того, что группа выступает в основном вот где-то здесь, то есть в Раменском, ну и иногда ездит в клубы. То есть группа ничего не зарабатывает на этом, на музыке. То есть, по сути, это хобби такое для себя, которое в основном только убытки несет. Соответственно, люди теряют интерес постепенно, потому что денег не приносят. Для души, да, понятно. Ну, а потом там семья, дети и так далее. И большинство групп, вот, с которыми мы начинали там, в 2000 году, сейчас этих групп уже не существует. Ну, 90%, если не 100%, тех групп, вот, которые тогда играли в 2000-2001 годах, их сейчас нет. Почему мы до сих пор играем, не знаю даже. Наверное, жизнь будет неинтересной, если не играть.
Я просто задала вопрос, потому что ты же сказал, что ты приветствуешь целостность в коллективе. Может быть, как раз-таки сплоченность, ну, хотя составы менялись, но тем не менее. Просто пытаюсь понять всегда, с чем это связано. То есть какой-то максимализм действительно движет, и хочется быть как кумиры, но на самом деле внутри человека конкретного, который это все затевает, нету того, чем хотел бы, чтобы в нем было, как в его кумире. Или какой-то конфликт внутри коллектива, какие-то люди как-то подбираются, которые несерьезно к этому относятся. Недопонимание, уважение в коллективе или совокупность всех этих факторов и еще.
Ну, наверное, да, совокупность, потому что еще важный момент, да, вот ты правильно сказала, именно целостность коллектива. То есть просто мне повезло, что вот со мной оказались, допустим, там барабанщик, он такой человек, что он даже, будучи там очень занятым человеком, обремененным там семьей, кучей детей, он все-таки как-то не теряет интерес и выкраивает время себе, чтобы порепетировать, выступить. Басист тоже наш, он всегда там давай-давай играть, давай репетировать. То есть мне повезло вот именно с ребятами, с которыми я играю. А я сам почему играю? Не знаю. Иногда были мысли, там был период даже, когда я не играл там 2 года. Вообще хотел завязать, но все равно ты к этому возвращаешься, потому что какая-то внутренняя потребность есть. Все равно вот почему-то душа требует репетировать, играть. Ну, не знаю, мне все это просто нравится. Вот как я начал, там мне было 15 лет, в школе еще учились.
А, кстати, ты помнишь, ты на каком инструменте начал играть? Первый инструмент?
Ну, на гитаре, конечно, шестиструнная. Акустическая гитара.
А не помнишь первую песню, которую разучил и прилично более-менее смог?
Ну, наверное, Виктор Цой. Если есть в кармане пачка сигарет.
А что, кстати, сподвигло? Почему взялась гитара?
Наверное, во дворе просто товарищи, которые постарше были, они играли постоянно на гитаре, и мне стало это интересно, и я тоже как-то вот заинтересовался. Они мне показали, как там аккорды, что научили, и потом как-то все это само собой пошло.
Просто Максим Фролов, который был твоим предшественником, в нашей передаче он сказал, что хотелось ему нравиться девчонкам очень сильно. Думаю, что у тебя немножко по-другому произошло. Не главное было нравиться девчонкам.
Честно говоря, я вот сейчас, может, просто не помню.
Не признавался себе.
Ну, может быть, это тоже была одна из причин.
А в каких годах это? 90-е были, когда ты взял?
Там 99-й год, да, я как раз заканчивал 9-й класс школу.
Как ты относишься к такому прекрасному расхожему мнению, которое заключается в том, что это, так скажем, такой момент тунеядства, пьянства и сопутствующие вот эти вот рок-н-ролльные всякие стороны? Многих же, правда, немножко затянуло, и не туда затянуло, и как-то все не очень хорошо потом.
Ну, конечно, это одна из сторон рок-н-ролла, даже лозунг. Ну, я раньше тоже, как бы, там, концерты, тусовки, пиво, так далее, и так далее. Но потом я как-то переосмыслил свои взгляды на жизнь, и сейчас здоровый образ жизни веду, поэтому далек от всего этого. И когда часто вот прихожу на концерты и вижу там людей, пьяная публика, вот это все очень неприятно, честно говоря, на все это смотреть. Ну, как-то вырос из всего этого.
Может быть, поэтому Раменсбург долгоиграющий.
Может быть, да, может быть.
Саш, какие твои вообще прогнозы по поводу рок-н-ролла, существования его в стране, на Раменской земле в частности? Есть ли какие-то оптимистические прогнозы, либо их нет?
Ну, в целом я не могу говорить, потому что я не особо большой эксперт там в рок-музыке, но могу лишь сказать, что будущее именно за соединением, то есть электронной музыки с живой. А про раменскую сцену у меня очень пессимистический прогноз, честно говоря, потому что, ну вот на сегодня, как я уже говорил, повторюсь, то есть, ну нет интересных групп ни по содержанию, ни по форме. Есть какие-то талантливые люди, но в целом вот какую-то группу выделить, чтобы сказать, вот я прям восхищаюсь ими, нету. То есть как-то так.
Есть ли какие-то планы на ближайшее будущее? Может быть, какое-то запланированное выступление, либо выход с какого-то альбома, сингла, что-то такое, запись чего-то нового?
Да, я периодически делаю какие-то новые треки, новые песенки. Сейчас у меня там есть в разработке несколько песен. Думаю, в этом году запишем что-то. Но это будет не альбом, а может там такой сингл какой-то там из трех песен, например. По поводу концертов, в парке планируется, я надеюсь, что получится в этом году концерт. Именно рок-концерт. Не так, как в прошлом году был рок с рэпом параллельно, а именно чисто роковый концерт.
Я думаю, что на этом мы закончим наш разговор. Саша, спасибо большое, что нашел время и заглянул к нам.
Пожалуйста.
Будем слушать, следить за твоими выступлениями и появлениями новых песен.
Хорошо, до свидания.
Земля, расскажи, в чем заключается миссия твоя. Ты только лишь брал, ничего толком не дав. Цивилизация, как зловонный обожравшийся удав. Вернее, страны направляют друг друга снаряды. Единство 5 минут, мы не можем быть рядом. Друзья, нет, нет, мы просто партнеры. В чемпионате по порокам мы золотые призеры. Если сто, то кто нас надуматься бросит. И идеи созидания в голове своей носит. Для нашего реалити-шоу он как раз подойдет. Это новое ток-шоу, рассмеши нас, идиот. Все плохие начинания превращаем в абсурд. Давай мясо, давай жесть, телезрители ждут. А я верю во вселенной, где-то место должно быть, где от жизни окружающей не будет тошнить.
Я доживу до тех дней, когда сделают ракеты, которые летать будут со скоростью света. В эту сторону поставьте мне пометку в билете. Я улетаю прочь на серебристой ракете.
Мне скажут, нет, нет, не все так ужасно. Есть много вещей хороших и прекрасных. Есть те, кто учат, лечат и строят. Да, все это так, я с вами не спорю. Но, к сожалению, есть одна маленькая гадость. Ее имя — человеческая слабость. Ничто от нее нас уже не спасет. Печальный сценарий нас с тобой ждет. Жажда денег доминирует над всем остальным. Желание наживы превращает все в дым. Вчера ты был жив, и вот тебя уже нет. Ты лишь маленький файлик в сети интернет. Вариантов у нас с тобой немного. Пора уже делать отсюда на ноги. Ты выброси ключи, мы не вернемся в твой дом. Нас с тобой ждет здесь за углом космодром.
Я доживу до тех дней, когда сделают ракеты, которые летать будут со скоростью света. В эту сторону поставьте мне пометку в билете. Я улетаю прочь на серебристой ракете. Я доживу до тех дней, когда сделают ракеты, которые летать будут со скоростью света. В эту сторону поставьте мне пометку в билете. Я улетаю прочь. We'll be right back.
Рубрика о путешествиях. Приятного пути! Край ситца и жар птицы. Совершите увлекательное путешествие по заповедному уголку земли русской, одному из красивейших мест на карте России – Ивановской области. Ивановская область издавна славилась как «текстильное царство». Какие великолепные шедевры из хлопка и льна здесь делали и продолжают делать? Непременно посетите удивительный музей Ивановского ситца в областном центре – Иваново. Он поразит вас количеством собранных тканей. Их здесь около 500 000 видов, в том числе и образцы старинной ручной работы. Есть здесь и постоянная экспозиция под названием «Слава зайцев. Жизнь равно творчеству», посвященная знаменитому модельеру, родившемуся в этих местах. Собираясь в поездку и планируя маршрут, имейте в виду, в Ивановской области даже обычный тур легко превращается в путешествие мечты. Так, например, старинные города и села можно посетить во время конной экспедиции. Существуют интересные программы, рассчитанные на несколько дней или даже недели, а в теплое время года весьма популярны круизы по Волге. Живописный город Плес, именуемый «Жемчужиной на Волге», известен миру уже более 6 веков, а особую славу он получил благодаря знаменитому художнику-пейзажисту Исааку Левитану. Уставший от столичной суеты, он отправился в круиз по Волге и был поражен красотой здешних мест. Он провел в Плесе 3 незабываемых лета и написал свои лучшие картины. Зайдите в дом-музей Левитана, открытый в белом особняке с мезонином. Там вы увидите подлинные работы мастера. Продолжите знакомство с городом, пройдясь по мощенным булыжникам улочкам мимо дворянских усадеб и старинных деревянных церквей на холмах. А когда нагуляетесь, попробуйте местного копченого леща. Такого вкусного вы нигде больше не встретите. Интересен и туристический маршрут, посвященный городу с почти 500-летней историей – Шуе. Вы увидите шедевр русского зодчества – комплекс Воскресенского собора с уникальной по высоте 106-метровой колокольней. Также вам предстоит преодолеть 200 ступенек, чтобы подняться на 3-й ярус колокольни и полюбоваться живописной панорамой города Шуе. В качестве подарков из города принято привозить целебное мыло с отварами из лекарственных растений и расписные гармонии. Последние, кстати, можно использовать и по прямому назначению. Ценители декоративно-прикладного искусства при упоминании Ивановской области сразу вспоминают прославившийся на весь мир лаковый миниатюрный поселок Палих. Жители этого районного центра называют свою землю не иначе, как родиной жар-птицы. Золотая птаха с длинным хвостом – обязательный участник чуть ли не каждого второго палехского сюжета. Изготавливая краски, местные художники используют старинные рецепты. Они состоят из природных минералов, растертых на яичном желтке, смешанном с водой и уксусом. На изделие также наносится золото, а чтобы оно засияло, его тщательно полируют волчьим зубом. Кстати, лучшие творения мастеров хранятся в Государственном музее палехского искусства. Сегодня из 5500 жителей Палиха более 500 – художники. А городу Шуе принадлежит рекорд по чадорождению. Местный крестьянин Федор Васильев в 18 веке дал жизнь 87 детям. Ивановский пропагандист Павел Постушев вернул России новогоднюю елку, которую советская власть запретила как пережиток буржуазии. Thank you.